Здравствуйте. Добрый день. Приветствую вас. О, сразу мне идут отличные вопросы. Сегодня не как в прошлый раз. Давайте лучше стрим из парка. Почему государство не стремится получить деньги с аренды жилых помещений, прогнозируя свою просадку стоимости аренды квартир? Так, уровня, спасибо. Налог за аренду имеется в виду. Так, отличные вопросы. У нас просто прекрасно. Значит, ну что же, я себя вижу, что-то совместно себе что-то не нравлюсь, ну, какой есть. Да, сегодня мы разговариваем в тепле и в хорошем месте. И, правда, будем не так долго, как нам хотелось бы. Сразу несколько вопросов, вот, которые отвечу от Алексея. Интересна еще тема, которую прислал мне один из моих уважаемых читателей, математик Владимир Вознесенский, подписчик канала, которому я обещал обязательно этот вопрос обсудить. И сегодня, наверное, еще найдутся у нас темы для разговоров об экономике и о том, что у нас происходит. Значит, раз уже Алексей задал первый сразу вопрос, то... Почему государство не стремится получить деньги с аренды жилых помещений? Оно стремится, просто у него не все получается. Вообще государство у нас, правительство, правильно говорить, оно очень последовательно в том, чтобы с людей собирать какие-то деньги, и не только деньги, но и, главное, изымать трудовой ресурс, то налог на аренду собирать сложно. Они думают, как бы сделать так, чтобы расходы на сбор этого налога не были меньше, чем сумма, которую они с него соберут. Потому что это очень большой рынок, это очень гибкий рынок, он в огромной степени черный рынок. И значит, прекрасно понимают, что когда надо, людям договорятся, будут заносить они... минимальные суммы, там будет аренда якобы там 10 тысяч. Да. Потом нажимать сейчас на сбор этого налога, много же уже пытались. Смотрите, была ведь история про то, что давайте сделаем платформу, на которой будут и должны регистрироваться и все договора, и все риэлторы, и все остальное. Не хочется власти пока в это так глубоко влезать. Потому что начинать бегать за людьми, люди обязательно что-нибудь придумают. С самозанятыми получилась вот эта история только потому, что в какой-то момент люди подумали, так, ладно, черт с ним, 2%, пусть власть подавится. Да? Хотя власть собирает, естественно, достаточно большие деньги с самозанятых, и оно так их пришпилило, оно смотрит, что у нас происходит, да? И, соответственно, здесь дальше будет обязательно это стараться. Так, вот как стричь известного животное, да, шерсти будет с него мало, а визгу с него будет много. Значит, дальше, какие драйверы роста экономики РФ, помимо ресурсов, остались с февраля? Значит, смотрите, экономика РФ устроена так, она производная от экономики СССР, она часть экономики СССР, бывшего такого распавшегося. И она устроена так, что главный фактор, определяющий экономику страны, это цены на нефть. Точнее, не сами по себе цены на нефть, а тот объем ресурсов, который власть может сосредоточить в своих руках благодаря ценам на нефть. Значит, как это работает? Вот принято считать, что у нас велики в бюджете нефтегазовые доходы, и, соответственно, за счет них власть финансирует свои расходы. Не совсем так. Здесь понятно, что у нас нефтегазовые доходы – это не только расходы власти, это еще и импорт, это еще и торговля, это все маломальски сложные технологии, это все оплачивается нефтью и газом, но когда у власти достаточно денег от нефтегаза, у него снижается мотивация прессовать людей. И сразу начинает подниматься остальная часть экономики. Вот это очень похоже на то, представьте себе, есть барское поместье, а есть деревня при нем. и крестьяне крепостные, естественно, должны отрабатывать барщину. Но помещик может пустить их на оброк. Он может им сказать: так, ну, мужики, принесите мне там немного что-то деньгами, там, не знаю, курицы, там, курицу сдайте, там, поработайте у меня. И, соответственно, идут, господи, ну, не знаю, там, девушку мне пришлите в горничную, понятно. Вот, и претензий к вам нет. В каком случае? И тогда крестьяне спокойно, добрый барин, да, дал нам оброк, мы с оброк заплатим, мы как-нибудь сообразим, как заработать, мы с барином рассчитаемся и занимаемся своими делами. Но когда барин это делает? А когда у него урожайность высокая, когда у него, значит, достаточно денег от продажи там пшеницы, ржи, которые он достает, то ему нет смысла крестьян гонять много на барщину. А вот если урожай плохой, мужички пошли к нему работать. И как только мужички начинают отрабатывать барщину, у них не остается времени и сил на свою землю, на свои промыслы, на какие-то занятия. И они занимаются менее высокопроизводительными промыслами. Ну, например, условно, мужик там, я не знаю, он был там кожевенник, он был там сапожник, дубильщик. Это ремесло какое-то имел, которым он может зарабатывать, а ему некогда, он не может это делать, он барин заставляет работать на поле. Вот это тоже самая история. Если когда в начале нулевых у власти были деньги от нефти, они совершенно спокойно отпустили людей, отвязались от них для того, чтобы люди оказались, уже в начале нулевых начался экономический рост. Так и в Советском Союзе было. Много раз об этом рассказывал, еще раз повторю. Значит, в начале 60-х Советский Союз уперся в нехватку трудового ресурса. То есть у вас, как раньше работало, забираем продукты из деревни, ты должен их, можно купить в городе, чтобы купить в городе, тебе нужны деньги, значит, ты идешь в город и стоишь у станка, зарабатываешь. А если ты из низкопроизводительного сектора, из деревни пришел в высокопроизводительный сектор, в город, растет производительность экономики страны. Вот отсюда советский экономический рост, который начались проблемы в начале 60-х, и стало понятно, что у людей тупо нет денег. Я, кстати, в канале выкладывал эти данные, сколько была зарплата в СССР. Слушайте, в начале 60-х 40%, значит, было 40 рублей, был прожиточный минимум, 30% рабочих и служащих, у них подушевой доход в семьях был меньше этого прожиточного минимума. То есть больше выжимать людей было уже нельзя. А ситуация какая была? А тогда решают так: ребята, о, есть нефть. Давайте тогда добываем нефть, продаем на валюту, и мы тогда отвязываемся от деревьев. Пусть люди живут, зарабатывают, как знают, идут в город, крестьянам раздают паспорта. Совершенно начинается, у власти денег хватает. А как только ведь у Советского Союза, почему Советский Союз, экономика повалилась? Она повалилась не из-за цен на нефть как таковых, а из-за того, что Советский Союз решил попытаться, черт, нету денег от нефти, ну, ребята, давайте изымем ее их из производства, как из потребления. Как изъяли из потребления? Потребление изъяли очень по-умному. Разрешили людям, разрешили предприятиям увеличить фонд оплаты труда. Супер. Предприятия стали давать людям деньги. Отлично. Из магазинов моментально вылетели все товары. И людям пришлось покупать их, что называется, втридорога. Ну, уже мимо магазина. И бац, то есть вроде деньги есть, а ты купить на них ничего не можешь. Это то же самое, что изъятие налога трудом. Вот какая штука сыграла. Еще, кстати, у меня вот уважаемый коллега, который упоминал сегодня, он задавал такой вопрос. Но ведь во всех странах, во все времена действительно вся индустриализация проводилась за счет эксплуатации трудового ресурса людей. Да? Почему западная экономика смогла перейти к постиндустриальному развитию, а Советский Союз не смог? Почему Советский Союз не смог в 60-е, как я правильно понял вопрос, Почему Советский Союз в 60-е и 70-е не смог обновить свои основные фонды? А вот Запад смог без экстремального, без экстремальной эксплуатации, а, соответственно, Советский Союз не смог. Почему? Потому что когда у вас построены предприятия, как было в СССР, Советский Союз построил мощный промышленный комплекс, да. Этот промышленный комплекс, ну, сколько лет проработав, начал устаревать. Надо менять оборудование. А у руководителя предприятия нет мотивации к замене этого оборудования. Зачем? Потому что, с одной стороны, его давит план, ему говорят, давай план. С другой стороны, у него существует то, что называется мягкими бюджетными ограничениями. Он может, в принципе, бесплатно привлечь любые средства. Но ему говорят, что, ну, то есть все, кроме зарплаты. Советское предприятие и советский директор предприятия мог, в принципе, себе купить все, ему могли просить все, кроме увеличения фонда заработной платы. Почему нельзя было фонд заработной платы увеличивать? А потому что власти прекрасно понимали, что потребительских товаров нет. Мы дадим людям деньги, они их купить, ничего, купить на них ничего не смогут. И как это дальше стало работать? Значит, здесь что произошло? Раз у вас нету мотивации, у вас почему, вернее так, почему мотивация возникает в рыночной экономике? А потому что директор там видит сам, что если он не будет обновлять свое производство, у него не будут покупать. Причем это касается не только потребительских товаров. Даже если он делает чисто там для производства что-то, да, ну не знаю, какие-то, ну, пускай чипы делают. Ему говорят, так, мужик, нам теперь нужны чипы другого уровня. Он говорит, у меня оборудования нет. Ну, извини, мы покупаем у другого. А в Советском Союзе так не было. Там человек был уверен, что, что бы он ни сделал, у него есть тот, кто у него это заберет. Зачем мне обновлять оборудование, если у меня это и так возьмут? И нет мотивации к обновлению оборудования. И ничего советская власть с этим сделать не могла. Она... привозили, покупали на вот вечная проблема в 70-е, там генеральный секретарь стучал кулаком по столу, Леонид Ильич Брежнев, говорил, что ну как так, мы купили новые производственные линии в Германии за валюту, привезли на заводы, с ними ничего не делают, почему их не монтируют? А директор говорит, а у меня план, я должен его выполнить, вот с меня за план спрашивают, и у меня за плечами это 1000 человек на заводе стоит. Что я могу сделать? И все. Вот ключевой момент. В рыночной экономике, там, где получают, вот предприятия получают ценовые сигналы от партнеров, поставщиков о том, что устраивает, не устраивает их продукцию, у них есть мотивация к обновлению продукции. А у, соответственно, извините, а в плановой экономике такой мотивации нет. Так, как повлияло на кризис экономики антиалкоголька? Значит, это было самое рентабельное производство, литр спирта, копейки, пол-литра горькой трёшки. Значит, смотрите, по поводу алкогольки. Дело в том, что в Советском Союзе алкоголем, водкой практически оплачивался труд. Практически оплачивался труд. То есть, о чем здесь, в чем здесь была ситуация? Что производительность труда была настолько низкая, что оплачивать его можно было только сильно подакцизным товаром, водкой. То есть фактически мы могли бы просто водкой выдавать зарплату. Или продавали людям продукт. И вот в какую здесь ловушку попадала советская власть? Потому что, да, бюджет получал большие доходы от водки. Не доплачивал. А потом директоров предприятий на них, значит, орали, почему у вас люди такая низкая производительность. А директора говорят, слушайте, а какая может быть производительность, если люди работают 3 часа в день? Вот люди пришли на смену в 8, в 11 они сгоняли в магазин, и все. Они уже стоят с рюмкой. У нас вот в Советском Союзе, когда водку стали подавать с 14 с обеда, производительность выросла. Потому что, ну, что делать? До 14 человек стоял трезвый. более-менее, да, ну в 2 часа он уже законно брал банку, и тут уже понятно, да, вторые после обеда он уже мог не, он уже не работал. Ну, понятно, как была работа после стакана. Вот, и ничего не сделать. Ничего не сделать. Посмотрите, вот очень интересная, замечательного социолога Сергея Белановского, он в начале, на его сайте, гуглится легко, sbelan.ru, у него совершенно волшебное интервью с работягами начала 80-х, он был первым в Советском Союзе, кто сделал вот эти вот глубинные интервью с простым народом. И люди говорят, ну все, и женщины говорят, ну стакан, как без стакана вообще жить невозможно, пьем. Так. Да. Денис, насколько бытовой производственный травматизм, снижает развитие РЛТП. Он не превышал, Слейдер, он не превышал, он оставался высоким. Просто смотрите, за бюджет, за наполнение бюджета это было дело государственное, а борьба с алкоголизмом это было дело на местах. Поэтому на местах, на предприятиях, конечно, страшно напрягал алкоголизм, а вот у властям это нравится. Да, куда суммы, значит, да, фильм «Зигзаг удачи». Спасибо, Алексей. Орешников выиграл лотерею с кассой взаимопомощи. Куда уходили суммы с подобных касс? Значит, они действительно уходили людям. Это про что была история? Это люди пытались сами копить, да, то есть они отдавали часть своей зарплаты с тем, чтобы в определенный срок все получили немножко больше. Да? То есть ты отдаешь там по десятке, да, и в конце года ты свои эти десятки, ну, собранные со всех раз в год, ты мог эту сумму забрать. Ты так копил, в таком варианте. Но иметь какую-то, да, иметь свой такой маленький, крошечный такой банк, на которые люди себе, вот, ну, что-то случилось, перезанять, взять до зарплаты. Орешников с дуру, не надо было ему говорить, конечно. Зря сказал, что он выиграл облигацию. Ну, взял деньги, взял, ну, взял, вернул, получил свои 10 тысяч. Да, помогали, конечно, это была чисто такая общественная история, на которую власти закрывали глаза, и никаких претензий не было, да? Так, семья военная приехала с ГДР, отец хотел Волгу, мама заставила вступить в кооператив, квартиру отца купить. Ну, молодцы, правильно сделали. Чем покроются убытки от потери еврорынка углеводородов? Чем покроются? Покроются снижением уровня жизни, снижением уровня потребления людей. Больше ничем они не покроются. Вот. Здесь власть считает, что опускать можно еще больше, да? Здесь у нас по душевой ВВП был там, 13 в реальных долларах. 13 тысяч, сейчас 10, уже меньше. Ну, до 6 тысяч можно опускаться. Слушайте, было 4, люди вообще не переживали. Нет, правильно, не Тади говорит. Кстати, иногда помогали заболевшим. Так, сейчас надо посмотреть мне. Вот, Россия потратит треть бюджета, да. Значит, Россия потратит. Смотрите, какая история. Здесь немножко не так. То, что экономия, то, что тратит бюджет на указанные вами статьи, это, конечно, выигрыш тех людей, которые там, которые в этой системе варятся. То есть для них это очень хорошо, и эти деньги какой-то частью в экономику будут возвращаться. То есть здесь логика такая. Власть, мы финансируем тех, кто нам нужен, они тратят деньги, а все остальные работают на них. Но это вот как есть, опять же, у помещиков, богатые помещики. Такая была, любили такую тему, у них были такие казачки. Такая маленькая такая частная армия, которая вот есть, вот он нанимает казаков, которые наводят у него порядок в поместье. Слушайте, есть еще такой, прочитайте, у Валентина Пикуля был такой роман «На задворках Великой Империи». Это, значит, конец, начало 20 века, начала 20 века, это Столыпинские реформы, это, значит, там описана судьба к чиновникам, причем очень интересный, он хорошо образованный чиновник, он такой вот настоящий русский интеллигент, он делает блестящую карьеру в Министерстве внутренних дел, его назначают вице-губернатором, и он становится губернатором, а потом губернатора убивают, эсеры, и он становится губернатором. Губерния такая, она отдаленная от, вот, какая-то окраина жуткая там совершенно. Там что-то рядом, в общем, такой забытый уголок. Это где-то на казахской границе, Китая, ближе. Вот. И вот в этой империи это пятый год. У него пятый год, и вот он должен справляться с этими революционными подавлениями. И он знакомится с помещиком, богатейший помещик с гигантскими совершенно землями, там какие-то там черноземы у него трехметровые, все хорошо, он роскошно живет. У него там как раз изумительной красоты жена, в которую там этот губернатор влюбляется, у них очень красивый такой страстный роман. И у него, значит, казаки такие, прямо вот казаки, так казаки, какие-то уральцы такие, могучие русские богатыри с бородами, там, с пиками, они там прям такой порядок. И губернатор смотрит, ему говорит, этот помещик ему говорит, вот ваше превосходительство. А он превосходительство. Помещик, несмотря на то, что он богат, он там и тоже дворянин, и все, ну, тот превосходительство. Говорит, ваше превосходительство, вот бы вместо ваших там в городе этих там околодочных полицаев каких-то, вот у меня казаки. Говорит, да, говорит, казаки-то казаки. А потом, когда начинаются волнения в пятом году-то, и как вы думаете, кто первым поджигает дом этого помещика и расправляется с его женой? Казаки. Вот эти вот казачки, охраннички его, вот они совершенно зверски, они сжигают эту усадьбу, убивают его, вот возлюбленного этого губернатора, и совершенно там с дикой жестокостью грабят. Причем они грабят, конечно, грабят они и помещичью усадьбу, грабят, уничтожают, и они все равно продолжают. И самое интересное, они продолжают грабить и истязать крестьян совершенно безжалостно, крестьяне их там убивают. То есть волнение там, что вот эти вот взбесившаяся вот эта охрана, она зверствует. Вот, поэтому здесь вот это очень сложная история на самом деле, как балансировать, а они там, вот эти казаки, прямо они там, чуть-чуть там, не знаю, там, каких-то скакунах, там, кафтанах дорогих, там, что, с дорогим оружием, и вот так они делают. Так, значит, что у нас еще? Да, доходы от кинопроката. В качестве доп-стимула игровые автоматы в вестибюлях, куда было не попасть, не купив билеты. Тоже 15-копеечные монеты, очень хорошо. Да, правда. Игровые автоматы – безумная совершенно история. Пойти в кино – это было пойти обязательно играть в автоматы. Любимые там, вот это, любимый автомат «Морской бой», там еще этот, стрелять можно было, выбить призовую игру, там надо было 30 смещений погасить, там всякие игрушечные были замечательные. Так, значит, потом, ну, про кинопрокат. Про кинопрокат, при том, что Советский Союз очень упирался в такую вот в идеологическую, да, кинопрокат, ну, что было, а что люди смотрели? Ну, кинопрокат номер один – это был мексиканский фильм «Есения». «Есения». Две, значит, разлученные, там, богатые, значит, две сестры. Одна попала в богатую семью, другая попала к цыганам. И там у них в итоге там они воссоединяются, да, они любят, естественно, одного мужчину. Какое-то безумие, 140 миллионов зрителей вот смотрели бесконечно. Был другой лидер проката — «Пираты 20 века». Чё прицепились. Кстати, очень интересно, что советская власть политическую классу очень напрягалась. Что такое-то? Ну, что это за «Пираты 20 века»? там сражаются, там, да, ну, советские моряки, естественно, такие доблестные, и они сталкиваются с пиратами, там с ними дерутся на острове. Причем сюжет очень такой ходульный, такие эти драки, ну, слушайте, в Советском Союзе экшен, боевые сцены умели ставить. В Советском Союзе умели ставить боевые сцены, и причем ставили совершенно виртуозно. И даже в каких-то там фильмах очень серьезных, да. Ну, в качестве примера был такой фильм вот «Проверка на дорогах», где, значит, там вот фильм, который был бы запрещен, там с Владимиром Заманским. Там финальная сцена, наверное, это одна из лучших боевых сцен вообще в мировом кино. Это бой на пулеметах, там, да, где совершенно, причем с таким самоубийственным мужеством с обоих сторон, да, там вот, русский партизан там, сражается с немцами вот, на пулеметах. Вообще невероятно, совершенно по накалу, по экшену сцена. И здесь, а тут какая-то, ну, это вообще этот фильм это был запрещен. А тут совет, господи, это же «Проверка на дорогах», ну, как какой-то такой довольно бестолковый махач руками-ногами с какими-то, ну, якобы эти сцены боевые, черт его знает. А вот зацепило, а вот советского человека очень зацепило вот эта вот картина, что вот так вот драться. Потом стало понятно, что советский зритель, видимо, сочувствовал больше пиратам, чем морякам. Вот. Ну да, мне подсказывают, Еременко «Красавец» был. Значит, да, вот фильм «Экипаж». Да, ну почему, ходили. А развлечений других не было. Других развлечений не было. Иностранные, да, до сих пор «Фантомаса». Слушайте, а давайте как-нибудь сделаем «Анжелика Маркиза Ангелов». «Золото Маккены», «Синьор Робинзон», «Фантомас», «50 копеек поход в кино». Так, выручка Apple в 2015 году оказалась выше бюджета РФ совсем. Да, правда. Правда. Так, нет, Владимир Елисеев, про репарации не было, и не буду говорить. Так, значит, что у нас еще про кино? Слушайте, а давайте сделаем как-нибудь, напишите мне, поставьте лайки и напишите мне. Давайте сделаем как-нибудь передачу про советское кино. Поговорим про советское кино, расскажу о нем какие-нибудь интересные истории, в том числе про бюджет, про экономику, про зарплату. Ну, что-то такое придумано. Если надо, напишите. Так, французская двухсерийная пародия на трех мушкетеров, где главный герой не самый мушкетер, а что это слух. Да, вообще великолепный совершенно пародийный фильм. Вообще, надо сказать, что, если уж мы заговорили, в чем вообще разница между французским, например, и российским историческим кино? Ну, вот это французское любое кино, хоть прокатное, оно снято с юмором. Оно снято с таким чуть-чуть отстраненным, но там они чуть-чуть улыбаются над этими королями, над этими мушкетерами, событиями. Даже в каких-то таких самых, вот, может быть, в серьезных фильмах исторических у них все равно вот присутствует такая нота отстраненности, нота такого трогательного юмора. У нас нет, у нас не могут. У нас что-то такое свинцовое что-то должно быть, вот. Вот что-то ужасное, да, такое, что власть. Ну, у нас даже, казалось бы, фильм «Иван Васильевич», фильмы Гайдая, эти его эксцентрические комедии, безумно популярные, безумно там знаменитые. Ну, казалось бы, ну, смеемся мы над царем, да, вот царь Иван Васильевич, но это комедия. Ой, как Гайдаю сложно утверждали этот фильм, а как это власть? И там был такой эпизод, значит, помните, Иван Васильевич меняет профессию, там его спрашивают, когда милиция, говорит, а где живете? Адрес, прописка, где живешь, где? Он говорит, в палатах. В каких еще палатах? А он говорил, значит, говорит, место прописки, Москва, Кремль. Как это можно произносить, это священное словосочетание «Москва, Кремль»? Так, да, свой среди Есть аналогия с Пригожиным. Это вы о чем? Это вы о чем? Так, да, кстати, «Неуловимые мстители», «Кавказская пленница», «Герой на песчаных карьерах», «Чунгачгук». «Неуловимые мстители» такой есть. Без. Нету. Российской нету. Так, с четверговой пятницы самая позитивная программа с Дмитрием Прокофьевым. Так, сегодня в ударе. Спасибо. С обеих сторон, а не с обоих сторон. Вот Юля подсказывает. Давайте про кино. Сделаем. Давайте так, я подумаю, как сделать передачу чисто про кино и про нее поговорим. Да. Ну, вообще, кстати, еще про нероссийское... Конечно. Вот. Значит, так, у нас 356 человек. 137 лайков. Не знаю. Вот честно, не помню. Без, не помню, не могу сказать. Так, извините. Вот. У нас сегодня не очень... не очень много, к сожалению, времени. И... что еще хотел бы сказать? Мы не любим юмора, да, в исторических лентах. Посмотрите, знаете что? Я всем советую, посмотрите замечательный фильм Бориса Мерзоева «Борис Годунов». «Борис Годунов» Мерзоева. Он снят, как бы сказать, в современных интерьерах современной Москвы. Абсолютно вот можно смотреть. Прекрасно. Да, писатель Гоголь, женитьба Бальзаминова. Так, значит, смотрите, у нас мы ответили, сегодня у нас короткая передача, у нас до 40 минут сегодня я с вами могу быть. Хотел бы обратить внимание, вчера у меня был, всем своим подписчикам рекомендую, вчера у меня был стрим, тема передачи «Цена победы». «Цена победы», где я рассказывал про пьесу Корнейчука «Фронт». Какую роль она сыграла в 1942 году, вот 80 лет этой пьесе. Очень интересная история, такая уникальная. И вот я считаю, это очень хороший стрим, всем советую его посмотреть. Значит, эфир на КП. Алексей должен быть? Должен быть? А, дядя Лёша, наверное, посмотрел. Дядя Лёш, это вы имеете в виду эфир, который был в «Цене победы», да? Значит, я сказал, российская нет. Бис, российская нет. Уточняют у меня. Вот. Там. Значит, так... Да, что, Мерзликин, приятно удивил Ройтеру. Мерзликин большой актер. Мерзликин со всеми его там вот с непростыми всеми историями. Ну, а потом Отрепьев, вот вы говорите, Мерзликин, приятно удивил в роли Отрепьева. Пушкин очень Отрепьева описал прекрасно. Ну, а он же описан великолепно. Отрепьев, он нравится, он Пушкину нравится. Вот, понимаете, всегда видно, когда нравится персонаж, нравится писателю. Пушкину нравится Отрепьев. То он ничего с собой подделать. Вот такая вот история совершенно фантастическая. Кстати, ведь снять можно было бы вообще по российским историческим событиям можно снимать такие сериалы про «Игру престолов». Никакой «Игры престолов» там вообще не снится. Я бы, знаете, как эта мысль принадлежит не мне, которую вам сейчас ее озвучу, но она очень хорошая. История про... значит, смотрите. Сейчас, господи, называется, вот вылетела хорошая мысль из головы. Говорил и... Что мы перепродаем? Нет. Игорь, ничего не перепродаем. Вот. Дальше. Да, вот про пьесу Корнейчука «Фронт», да, Сталин руки приложил, «Тайна двух хотел» замечательно. Бориса Глогнера из «Голубого Борис Глогнер. Бис, не знаю такого, надо почитать будет. Не читал Сорокина, если честно. Вот так смотрел по диагонали, но не читал. Я посмотрю. Я посмотрю. Граммография, да, да. Так. Поэтому вот получился хороший. «Тайна двух океанов» замечательная. Так, что у нас еще здесь интересные, хорошие вопросы? Угу. Так, прям русофил Пауна, как же нам быть? Сняли сериал? Да, сняли, да, «За царя против системы». Смех, да и только. Смех, конечно. А вообще вот интересно про царя и про систему. Очень любопытно. Вот про что я снял бы сериал, вспомнил я его, спасибо, подсказал мне Алексей эту мысль. Значит, про русскую историю. Весь 17 век, наученные смутой Романовы, что Михаил Федорович, что Алексей Михайлович, они все формировали такую иноземную армию. Они привлекали в огромном... Это не Петр сделал. Они в огромном количестве привлекали на службу иностранных офицеров. Иностранных командиров. Потому что своим веры не было. И в какой-то момент, вы обратите внимание, происходит Петр, приходит Петр, и вдруг полностью начинаются вот эти вот наземные порядки, ну, вся армия наземная. Да, русские и русская гвардия, да, русские солдаты, ну, командуют-то ими иностранцы. И вот не просто так была эта легенда о том, что Петр уехал в Европу, там царя подменили, приехал голландский царь. И здесь стал править, да. И, ну, история о том, что армия иностранцев выдвинула таким фронтменом русского царя, которые сказали: «Государь, мы сейчас тут порядок такой наведем, И не случайно вот у писателя, у замечательного поэта Алексея Константиновича Толстого, у него была такая вот эта вот русская история от гостомыслов, таких четверостишиях. И они были проиллюстрированы в старом русском издании, были проиллюстрированы каждое четверостишие, такая маленькая была картиночка. И была такая, значит, царь Петр любил порядок почти как царь Иван. И был нарисован Петр, который стоит с топором у плахи, обугленной головой. Порядок почти как царь Иван. Вот кто как у нас эти заводились порядки, было бы интересно. Так, своим и сейчас нет веры, конечно, нет. Дмитрий, привет из Сибири, из газового промысла, мои приветы. Расулу тоже поправляться, Расулу скорейшего выздоровления. Вот. А здесь, конечно, по поводу, наверное, хотел сказать эпизод, он не имеет отношения к деньгам. Тот, что я... О, кстати, то, что я не успел сказать на стриме вот «Цена победы» про пьесу «Фронт». Там есть... Чем замечательна эта пьеса? Там отрицательный персонаж, которого партия в итоге наказывает, снимая с должности. Он советский генерал, заслуженный командующий фронтом. То есть это было для 1942 года совершенно невероятно. Ну как это так? Отрицательный персонаж – это советский генерал. Немыслимо совершенно. Он должен быть положительным. Там не какой-то там отдельный недостатки, а прям вот генерал плохой. Ну он какой плохой? Он храбрый. Кто не советский? Он храбрый. Он жестокий. Он хитрый. Он очень умелый пиарщик. Он занимается самопиаром виртуозно. И у него там по всему тексту рассыпано невероятное количество каких-то таких интересных примет, и в частности история, которую вот там этот генерал Горлов, просто не успел вчера рассказать, рассказал слушателям сейчас, он там рассказывает о своих орденах, у него 4 ордена. И он говорит, что первый орден получил в 20-м году, второй в 21-м, третий в день 20-летия Красной Армии, а четвертый вот он получил в 1942 году, вот когда происходит действие пьесы. И почему это очень важно в то время? Потому что в 1920 году за что давали ордена Красного Знамени? Можно было получить или за взятие Перекопа, разгром Врангеля, или это поход в Польшу. А поход в Польшу, значит, был рядом со Сталиным или рядом с Тухачевским. Это такая сложная история. Почему орден 21 года важен? А потому что их тогда давали за Кронштадт. То есть это человек, который давил кронштадтский мятеж. А орден в день 20-летия Красной Армии это давали тем, кто прошел через репрессии, кто прошел через 37-й год, и те, кому поверили, те, кого не расстреляли, или наоборот, кого выдвинули на место расстрелянных. И вот было массовое награждение к 20-летию Красной Армии. Сталин раздал ордена тем, кому, генералам, кому он доверял, там, полководцам. Ну и 41-й. То есть вот много таких деталей в тех текстах можно найти. Но это маленькая история, которую я рассказал просто в сторонку здесь, в дополнение к тому, что мы посмотрим. «Живые и мертвые». Не антисоветчина, понимаете, великий фильм, и это та ситуация, когда живые и мертвые как фильм, он даже сильнее, чем живые и мертвые как роман, на мой взгляд. Потому что Симонов писал хорошо то, что он видел сам. Вот он в 41-м году видел это Буническое поле, он описал, а вот потом у него не получалось. И солдатами не рождаются, и последние лет они, конечно, слабее. А «Живые и мертвые», конечно, надо посмотреть. Понимаете, в чем дело? Это же фильм 61-го года. Еще все были живы, кто видел этот 41-й год. Еще они были живы, они еще могли это рассказать. Им нельзя было показывать какую-то фуфло. Да. Ну, смотрите, можно читать. Борис, Павел, мы сможем об этом поговорить. О советском военном кино поговорим. Почему улицы, названные в СССР в честь советских героев, не были переименованы в 90-е? Ну, потому что власть оставалась советской. Зачем он переименовывался? Зачем переименовывался в отношении советских героев? Кого только они не... Слушайте, это они переименовывали там вот революционных героев. Они переименовали, а советских, ну, на них были целые поколения. Ведь не забудьте, 90-е – это же абсолютно советские люди. Что им там делать? Вот, поэтому так. Астафьева, да, и Астафьева мы прочитали. Мы все надо читать. ОПИ, все ОПИ, надо все читать, надо смотреть с разных сторон. Так, мне подсказывают коллеги, что пора завершаться, поэтому давайте будем на хорошей ноте, на этом темпе будем прощаться. Я помню про передачу, про кино. Присылайте мне как можно больше вопросов. И, пожалуйста, смотрите, подписывайтесь на канал «Деньги и писец». Слушайте, мне совсем немного осталось, никак 30 тысяч не набрать. Распространите уж, что ли, друзьям, коллегам, чтобы у нас было на что посмотреть. Потому что, ну, не могу я. Вот. И подпишитесь еще на другие хорошие каналы, на канал Дмитрия Травина, например. И еще есть отличный канал «Недвижка», который я люблю, про недвижимость нашу ленинградскую. Канал, в общем, много хороших. Вот. Все, кого я рекомендую в свою себя в канале, они все хорошие. Так, я надеюсь, что я все на все вопросы ответил. Про советскую... Да, на самом деле, интересно будет поговорить про советскую культуру, я думаю, литературу и кино тоже. Спасибо. Павел, осторожнее в высказываниях. Так. Спасибо всем за эфир. Да, Павел, кино будет, будет кино. Видите, и про книжки советские поговорим, и про все остальное тоже. Спасибо всем. Прощаемся. Ставим лайки. 200 надо, чтобы было лайков. Хочется 198. Давайте 200. Все. Да, 200 лайков. Всего доброго. Поговорим.